грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Чем ближе дата референдума в Крыму, тем напряженнее становится обстановка на юге Европы. Сегодня корабли и военные силы НАТО впервые заговорили об ответных мерах в отношении России. Первой мерой станет патрулирование разведывательными самолетами «АВАКС» территории Украины, правда, дистанционно с территории воздушного пространства Польши и Румынии. Но это вряд ли исчерпает все меры, которые в резерве Североатлантического альянса. О том, перейдет ли ситуация вокруг Крыма в военную фазу, мы сегодня говорим с военным экспертом Дмитрием Литовкиным. Он в нашей студии. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Как по-вашему, какие меры воздействия на ситуацию в Крыму есть в арсенале у Североатлантического блока?
Ну, мер достаточно много, но пока это психологическое давление на Россию, вот демонстрация силы и решимости применить эту силу против России и российских военнослужащих, которые будут находиться на территории Украины.
А какие силы и средства НАТО расположены в регионе, так вот при Черноморье, может быть, в Западном?
Ну, в последнее время американцы отправили в Черное море авианосец атомный. Вот на его борту несколько сотен летательных аппаратов, которые как бы могут иметь очень серьезное военное, так сказать, значение в этом конфликте.
А наземных сил у них нету ни в Румынии, ни в Польше?
Ну, это не проблема, потому что как бы натовские войска аэромобильные, если возникнет необходимость их присутствия на территории Украины, они могут быть туда переброшены.
С нами на прямую связь вышел Вацлав Радзивинович, наш коллега, корреспондент газеты «Выборчий» в Москве. Здравствуйте, Вацлав. Встревожена ли Польша ситуацией вокруг Крыма? Добрый вечер, вам слово.
И повторите, пожалуйста, вопрос.
Встревожена ли официальная Варшава ситуацией, связанной с крымским референдумом воскресным?
Ну да, конечно, это наш Украина, это наш сосед, очень близкий партнер. И то, что творится вообще на восточной границе Украины, в Крыму, но тоже и в Киеве, очень сильно тревожит поляков. Это естественно.
А как по-вашему, может ли Москва воспринять как недружественные действия Польши по поддержке вот этой воздушной разведки в отношении России?
Ну, знаете, Россия, я имею в виду публичное пространство того, что вокруг нас, но в таком психическом состоянии, что здесь такая истерика, что каждый жест, все может быть принято как какой-то страшный раздражитель. И обвинения мы слышим постоянно какие-то выдуманные и невыдуманные. Но я понимаю, что здесь из-за какого-то нервного напряжения все возможно.
Собственно, польские войска как-то могут быть задействованы в этой операции пока по демонстрации силы, скажем так, по обрицанию оружием, как выражаются политтехнологи в Кремле?
Знаете, кроме того, что эти айваксы, но они базируются, насколько мне известно, с Британии, но летать будут над восточной границей Польши. Думаю, что от Калининграда, где-то там, да, границы, до южной границы Польши. Кроме того, американцы уже перебросили 16 своих дополнительных фантомов, которые сейчас будут базироваться, и думаю, что уже постоянно будут базироваться в Польше. Если придется сделать следующий шаг, например, ответить на концентрацию войск России на западной границе Федерации, если придется ответить тоже каким-то маневрами, но они будут, конечно, проходить в Польше. Что дальше? Увидим. Хотелось бы верить, что дальше уже никто не пойдет. Но если пойдет, то, конечно, мы член НАТО.
Вопрос Дмитрию Литовкину. Может ли АВАКС, вот этот разведчик, контролировать передвижение российских военных или в Крыму, или в ближайшем Причерноморье?
Главная задача АВАКСов – это воздушная разведка, то есть это контроль за теми летательными аппаратами, которые находятся над территорией Украины, вблизи территории Украины, да, и координация действий войск и сил НАТО. То есть это цель указания, как бы, и координация их на поле боя.
Ну, получается, что командование НАТО уже знает примерно, какими силами располагает Россия в регионе?
Ну, разумеется, у нас между Россией и НАТО, да, есть соответствующие договора. У нас были инспекции военные, которые посещали военные объекты как в России, так и на территории государств НАТО. Вот. Численность этих войск известна, она регулируется, опять же, международными договорами. Так что, как бы, что называется, карты открыты и с той, и с другой стороны.
Давайте послушаем, что сегодня сказал Виктор Янукович в Ростове. Судя по всему, он до сих пор считает себя единственным легитимным президентом Украины.
Как только позволят обстоятельства, уверен, недолго ждать, я обязательно вернусь в Киев. Заявляю, что выборы президента, которые объявлены на 25 мая, захватившие в результате неконституционного переворота власть кликой, абсолютно нелегитимны и незаконны. Они не соответствуют статье 103 Конституции Украины. Любые органы власти, которые будут сформированы в результате этих незаконных выборов, также нелегитимны и незаконны. Кроме их правовой легитимности, понятно, что эти так называемые выборы будут, если будут, проходить в установке тотального контроля экстремистскими силами. Украина переживает сейчас тяжелое время. Ваши действия привели к тому, что откалывается Крым, что даже под дулом автоматов население Юго-Востока требует уважения к себе и своим правам. Мы переживем эту смуту. Люди, одураченные вами, прозрели. Страна воспрянет и объединится. Ще не вмерла Украина, и слава, и воля.
С нами на прямую связь вышел Александр Чалый, бывший первый замминистра иностранных дел Украины. Александр Александрович, вот как вас приняли в Киеве эти обещания Януковича в самое ближайшее время вернуться в столицу Украины? Вам слово, добрый вечер.
Ну, я считаю, что это абсолютно нереально. И мне кажется, что мы должны, Украина, Россия, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки срочно садиться за, как любит говорить господин Лавров, честные и ответственные переговоры с тем, чтобы отработать многостороннюю формулу урегулирования ситуации вокруг Украины. Поскольку ситуация настолько опасна своими последствиями, мы по существу стоим на раздорожье. Если мы пойдем одним путем, мы можем этот кризис превратить в начало общеевропейского процесса создания совместной системы безопасности в Европе, создания общего европейского экономического пространства, о чем говорил Путин в своих предвыборных выступлениях. Другая альтернатива – это возвращение к холодной войне, причем нельзя исключать и горячие элементы, потому что возможны и эксцессы с применением вооруженной силы. Поэтому, мне кажется, я с большой надеждой жду обещанных предложений, как кажется, шла речь на Совете Безопасности Российской Федерации, что сейчас отрабатываются российские предложения. Мне кажется, что существует шанс, так как это было в сирийском кризисе. Вы знаете, что до последнего мир висел на волоске использования военной силы. Но все-таки в последний момент удалось найти учебную формулу урегулирования. Я в это верю.
Давайте Дмитрию Литовкину вернем слово. А как, по-вашему, вот это похоже на ситуацию в Сирии, где требуется международное посредничество?
Я думаю, что это скорее больше похоже на ситуацию в Югославии. Вот. Сирия, как бы, это внутренний конфликт, да, как бы, в Сирии, да, и участие международного сообщества и России, оно ограничивается только политическими заявлениями, да, как бы это политическая борьба. А здесь фактически пытаются, как бы, навязать силы, да, как бы определение государства в ту или в другую сторону.
Вацлаву Рудиновичу вопрос. Как, по-вашему, как далеко может зайти конфронтация между Россией и странами НАТО в данной ситуации, Вацлав? Как, по-вашему?
Ну, знаете, есть обстановка, в которой мы сейчас находимся, где так много каких-то чужих людей в анонимных совсем форме военной, так много обвинений по той и этой стороне. Но, может быть, кому-то кажется, что эта обстановка еще под контролем, что все еще можно в какой-то момент остановить. Я боюсь, что очень немного надо, чтобы все это вспыхло. Или в Крыму, или на восточных, или в восточных регионах Украины. А потом, что будет, какая лавина пойдет, предвидеть очень, очень сложно. Я думаю, что сегодняшнее выступление экс-президента Украины Януковича было тоже такой провокацией. Совсем не нужно никому. То, что он мог на самом деле сказать, что было интересно в том, что он сказал, это была первая фраза «Я жив». И в этот момент я мог просто уйти и ничего больше не говорить, а он просто поджигал.
Да, Александр Александрович Чалому вопрос. Как воспринимать вот это появление Януковича как сигнал к тому, что, возможно, реставрация свергнутого режима? Вам слово, Александр Александрович.
Вы понимаете, давайте, поскольку у меня мало времени, на мой взгляд, что совпадает главное с тем, что было сейчас сказано. Причина ситуации в Киеве. Это не внутренние вопросы в Украине. Они являются основой конфликтности. Но причина ситуации глобальная, стратегическая, это продолжающееся геополитическое соперничество за Украину между Западом и Россией. И выход с этой ситуации может быть только в том случае, мирный выход, сохранением территориальной целостности Украины. Если Запад, Киев и Москва договорятся о четком, юридически закрепленном геополитическом статусе Украины как постоянно нейтрального государства. Плюс Россия, я так понимаю, хочет получить не только международно-правовые гарантии этого статуса, но и что и новая конституция Украины закрепит этот статус. И политическая система Украины будет давать возможность гарантировать этот статус. На мой взгляд, если мы в эти часы переведем дискуссию в этом направлении, я попытался это изложить сегодня на Радио Свобода в русской редакции своей статьи. Мы имеем еще определенный шанс на мир. Если мы его потеряем, мы все равно рано или поздно сядем за стол и эти же проблемы будем решать. Вопрос только уже, как мы их будем решать. Либо Украина будет целостной, либо она будет нецелостной, но мы пройдем много страданий и много крови. И в этом контексте я бы очень не хотел, чтобы мы были похожи на изоклавский вариант.
А какие есть меры воздействия остались у официального Киева на ситуацию в Крыму? Я знаю, что вот хотят признать нелегитимный крымский парламент, крымского премьера. Что еще можете сделать?
Послушайте меня. Сегодня, то, чего я пытаюсь сказать, Крым не есть проблемой Киева и Симферополя. Крым есть проблемой отношений между Вашингтоном, Москвой и Брюсселем при определенном понимании ситуации в Киеве. На мой взгляд, Киев готов к тому, чтобы предложить любые условия для... На мой взгляд, мы должны предложить Крыму переговоры без каких-либо предварительных условий с точки зрения определения максимально широкого автономного статуса и закрепления этого в новой конституции. Но до того, как мы не договоримся в треугольнике Москва, Брюссель, Вашингтон и эти договоренности будут восприняты официальным Киевом и гарантированы официальным Киевом, мы не сделаем ничего, чтобы решить проблему Киева, Крыма. Крым это вторичное. Это все равно, что мы должны лечить болезни, так сказать, по высыпанию на теле человека. Мы должны лечить причину этих болезней. Крым это внешнее проявление тех глобальных геополитических противоречий, того глобального геополитического недоверия, которое возникло в отношении Украины и в связи с Украиной между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем.
А как по-вашему, Александр Александрович, кто должен сделать этот первый шаг в этом треугольнике Москва, Брюссель, Вашингтон?
Первый шаг должна сделать украинская дипломатия. Я сегодня попытался ее, так сказать, в этом направлении. Я не есть официальный сейчас в официальной позиции. Потому что, когда Киев сейчас говорит, что он хочет говорить с Москвой, то я постарался поставить перед украинскими дипломатами, а что вы хотите сказать Москве? И Киев должен предложить свой план урегулирования, но который должен учесть в равной степени обеспокоенности геополитические Москвы и в какой-то степени просить Запад быть более последовательным и принципиальным в своих взаимоотношениях с Москвой. Одним словом, Запад должен сказать, что Украина никогда не будет членом НАТО, потому что мы гарантируем это в международно-правовом смысле. А Москва в данном случае должна сделать шаг навстречу, что при данном геополитическом статусе Украины Украина может сохраняться как целостное государство.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой связи с Киевом был бывший первый замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый. Вопрос Дмитрия Литовкина. Как по-вашему, могут ли такое обещание дать сейчас нынешней власти Киева, что Украина никогда не будет членом НАТО, как предлагает Александр Чалый?
К сожалению, мысли абсолютно трезвые и правильные, да, но весь опыт и сотрудничество Москвы с Брюсселем и Вашингтоном в последние 20 лет говорят, что Вашингтон и Брюссель не соблюдают своих обязательств. И об этом свидетельствует расширение НАТО к российским границам, да, включение в блок НАТО новых государств. Вот. Это вот те действия, которые сегодня предпринимаются вокруг Украины, да, как бы ближайшего союзника как бы России, да, если не политического, то хотя бы по национальному, культурному, да, признаку. Вот. Я боюсь, что в Москве сегодня вряд ли поверят таким заверениям, тем более, что нынешние власти Украины, которые пришли к власти, да, они декларируют свою приверженность европейским ценностям, да, желанием вступить в НАТО, в ЕС. Это как бы не способствует поиску этого компромисса.
Да, вопрос Вацлава Зелиновича. Стала ли Польша себя чувствовать увереннее, вступив в НАТО? Вацлав, вам слово.
Ну, я бы хотел прежде всего отнестись к тому, что сказал уважаемый господин Чалый. Знаете, проблема такая, что Украина последние 22 года она сохраняла статус такой страны на распутье. Ни туда, ни сюда. И какого-то в попытках нахождения баланса между Востоком и Западом. Вроде это все умно, вроде все это взвешено, но это прямо привело в этом состоянии, которое сегодня. Потому что она осталась страной бедной, она утопает в кризисе уже не первый раз. И не первый раз уже Украину очень сильно лихорадит. Мы это все знаем. И это такое сохранение такого полусоветского строя и в политике, и в экономике, это привело к обнищанию. Но надо уважать чувства людей. Смотрите, кто выходил на какие регионы выходили на Майдан, какие регионы присылали, с каких регионов туда люди приезжали. Это неправда, что с Запада какие-то там бандеровцы. Люди приезжали и гибли, я это смотрел, с бедных регионов. Даже господин Путин, когда говорил про это, он сказал, да, это можно понять, потому что это люди с бедных. Это бунт бедных людей, которые надоело то, что они живут в таком состоянии, где никаких шансов, никаких надежд нет. Надо это уважать. Эти люди хотели бы сделать какой-то, наконец-то, выбор. Нельзя отвечать этим людям, что нет, что не надо. А что касается Польши, ну, видите, что творится. Была Грузия, сейчас Украина. Большая страна посягает на их какую-то там часть, на их территорию. Знаете, но мы все-таки чувствуем себя сейчас как-то в лучшем положении, потому что если бы кто-то попытался что-то у нас отнять, это уже конфликт с самым могучим военным блоком в мире. И это то, что творится сегодня, то, что творилось в августе 2008 года, это подтверждает, что НАТО — это был правильный выбор.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Вместе с нашими гостями обсуждаем международную ситуацию вокруг Крыма.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем ситуацию вокруг Крыма, вопрос Дмитрия Литовкина. Как, по-вашему, воспринимает ли мировое сообщество вот появление этих неопознанных воинских частей в Крыму как оккупацию со стороны России?
Ну, это нельзя так воспринимать, потому что как бы Россия не вводила свои части на территорию Украины. Вот. А те части, которые там присутствуют, мы пока знаем, что это часть самообороны Крыма. Да. На территории Крыма есть российские воинские части. Да. Их численность не увеличилась по сравнению с тем, что было до кризиса. Вот. Поэтому говорить о том, что Россия оккупирует Украину, да, какую-то часть Украины, это неправильно.
Александр Гольц, военный эксперт, считает, что происходящее – это бархатная оккупация Крыма.
Операция уже проводится. Нет никаких сомнений, что люди без знаков различия, которые захватили административные здания, аэродромы, блокировали украинские воинские части, относятся к российской армии. В этом нет никаких сомнений. Другой вопрос, что операция не осуществляется пока что войсковыми методами. Но, собственно, это и не нужно. Происходит вот такая бархатная оккупация Крыма. Это захват Крыма с тем, чтобы обеспечить силам, назовем их пророссийскими или сепаратистскими, провести правильный референдум, провести голосование. Все же происходит без выстрелов. Ну, практически украинские части разоружаются вполне себе добровольно.
Владислав Владимирович, вопрос. Как в Польше вот оценивают это присутствие военное? Рассматривают ли его как вмешательство России силовое в ситуацию? Вам слово, Вацлав.
Конечно, однозначно, потому что не понимаю, почему здесь, в Москве, думают, что мы все только дураки и будем верить в то, что какие-то непонятные люди, очень хорошо приготовленные, они пошли в магазин, купили себе форму, новенькую форму российского спецназа, купили себе гранатометы, автоматы, БТР и чего там еще не покупили себе и пошли наводить порядок на своей крымской земле. Ну, пожалуйста, не будьте настолько наивными. Я просто вижу, я вижу одно, что эта армия, которая сегодня расползается по Крыму, даже если это только черноморцы, это, ну, если даже это только черноморцы, они должны сидеть в своих базах, передвигаться только с разрешения или с согласия, лучше сказать, властей Украины, такие договоры, а не заниматься политикой такой, как занятие парламента Крыма и помочь парламентариям избрать своего премьера, которого там показала Москва, что это будет он. Но я вижу, что эта армия, она отличается от армии, которая в 2008 году шла на Грузию. Она гораздо лучше приготовлена, эти люди. Но видно, что они хорошие профессионалы, что у них хорошая экипировка, и что и все у них так, у них все так как надо. Но это видно, что реформа армии, я даже думаю, что это, конечно, очень непопулярно, но работа господина Сердюкова своей что-то принесла. И это уже совсем другая армия. Ну, это армия. Это чего греха... Ну, да, понятно, чего греха таить. Но не надо. Не надо уже лукавить, пожалуйста.
Да, вот только что пришло сообщение о том, что министр обороны Украины Игорь Тенюх заявил, что вооруженные силы страны не имеют юридического права начать военные действия в Крыму. Поскольку де юре открытой агрессии нет, руководство России не признает присутствие своих войск на полуострове. По его данным, на восточной границе России сейчас находится 220 тысяч военных, 150 самолетов, 60 кораблей, танки и другая техника. Это в несколько раз превосходит все вооруженные силы Украины. Слушаем вопрос из Сочи от радиослушателя Григория.
Алло.
Да, Григорий, вам слово.
Да, здравствуйте. Ну, я вот, в общем-то, хотел сказать следующее, что, конечно, политика России – это, скорее всего, имперская национал-шовинистическая политика, и те, которые не согласны с ней, восстановление Российской империи или Советского Союза, будут как бы уничтожены. Такая политика к добру, конечно, не проведет. Это будет политика уничтожения, как раньше. В общем-то, вот в России проживает где-то 30 миллионов украинцев, но они не имеют ни одной газеты, ни одного журнала, в общем-то, ни радио, ни телевидения. Они бесправны. Если они поднимают свой голос, как украинцы, они будут им как бы угрозы о том, что, в общем-то, расправа. И Россия, это, в общем-то, как была она тюрьмой народов, так и она и осталась. И в будущем такая тюрьма народов, конечно, распадется. Потому что рано или поздно все это заканчивается, и такая политика тоже. Люди все как бы смертны, это как бы рано или поздно они умирают, и их как бы как сталинская политика, так и следующая политика будет со смертью всех тех или иных вождей. А то, что касается сейчас, это аншлюз 38-го года, то, что начиналась война, и, конечно, к этому готовились долго, и мир должен сказать о том, что нельзя так себя вести по отношению, тем более Крым — это неотъемлемая часть России, и в 18-м году он принадлежал после распада Российской империи Украине, потом он был в 20-е годы переведен в состав РСФСР, а после войны, когда он был разрушен, снова дали переведен в Украину, потому что его надо было восстанавливать. И там в основном население 50-х и 60-х годов, которые были демобилизованы и заселялись, эти вот территории Крыма, так называемые населением русских. Там где-то 60% русских, 40% это украинцы, 13% это татары, это практически половину на половину, плюс еще 10% там армяне и другие немцы и другие национальности.
Спасибо, Григорий, да, мы поняли ваш вопрос. Тогда дайте еще раз процитирую Игоря Тенюха. Он сказал, что Украина никогда не готовилась к войне с Россией, поскольку не осматривала опасность с ее стороны. Как вы считаете, Дмитрий, это был промах вот предыдущих стратегов украинской армии?
Нет, почему это будет промах? И Россия не готовилась к войне с Украиной, и в принципе и сейчас не готовится к войне с Украиной. Не происходит никаких действий, которые бы свидетельствовали о том, что Россия собирается напасть на Украину. Да? Два братских народа делить, собственно говоря, нечего. Да? Территории сформировались как бы задолго до нас, и до 50-х, 60-х годов, когда одна часть страны принадлежала одной республике, другая другой. Вот. Поэтому не стоит об этом говорить сегодня. Мы должны сегодня, по всей видимости, все-таки говорить о том, что это внутренняя проблема Украины, да, и то, что происходит в Крыму. Крым, не надо забывать, что это автономная республика в составе Украины. И в данной ситуации, когда в Киеве, в общем-то, не совсем легитимная власть, она имеет право на самоопределение.
Давайте послушаем Александра Гольца, который считает, что никто на Западе не собирается воевать за Крым или за Украину.
будем откровенны. Воевать за Крым, за Украину ни Соединенные Штаты, ни другие страны НАТО не будут. А вход кораблей в такой ситуации в Черное море уже будет носить довольно провокационный характер. Никто в этом не заинтересован. Это скорее те, кто распространяет эту информацию, скорее выдают желаемое за действительное. У Черноморского флота была одна стратегическая задача. Насколько это получится в случае большой войны, не позволить или как минимум задержать пуски ракет по территории Советского Союза с американских атомных подводных лодок. Вот так, как раз тогда, как рассказывают, обсуждалось, сколько времени сможет продержаться Черноморский флот против 6-го флота США. Ну, назывались оптимистический прогноз типа 20 минут. С тех пор американский 6-й флот несколько поднялся, а российский сильно деградировал. Делайте выводы.
Вацлав Радзивинович, вопрос. Вот только что МИД России признал принятую парламентом Крыма декларацию независимости соответствующей нормам международного права. Как, по-вашему, это меняет вообще международную ситуацию в регионе, где получаются такие нерешенные территориальные споры?
Думаю, что в этой обстановке МИД России бы признал все такие документы без никаких проблем. Но как прецедент, знаете, все-таки это не первый такой прецедент. Было Косово, была Абхазия. Видно, что границы рушатся. Порядок, который был установлен на Крыме, в Крыму в 1945 году, он рушится. И боюсь, что таких горячих точек, как Крым, как Приднестровье, будет еще очень-очень много. А особо будет их много на границах России, где никто не запретит, например, дай бог ему длинной жизни, но президент Назарбаев, он не вечный. Там тоже начнется какая-то борьба за сукцессию. И там может быть тоже на границе может быть позже пожар, Узбекистан и так дальше, и так дальше. Идем, входим в эпоху конфликтов.
Давайте послушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Да, Владимир.
Вот сейчас Гольц сказал, что не за Крым, не за Украину, а Россия. То есть эти гаранты воевать не будут. Это гаранты те, которые гарантировали сохранность Украины. А зачем тогда Россия стянула такую армаду границам Украины? Для чего? Просто напугать? А если она эту вообще армаду двинет? 180, то есть 1800 танков, 400 вертолетов, 150 самолетов и 60 кораблей. Куда это двинет? И что, гаранты будут обсуждать, какие санкции принять, а Россия тогда просто проглотит Украину и все, пока не рассуждает. Вот мне ответьте, для чего она такую армаду стянула? Спасибо.
Да, Дмитрий Литовкин, вот видите...
Все очень просто. Любой военный конфликт между блоком НАТО и Россией или Россией и США закончится ядерной войной. Поэтому не... НАТО, как бы, и Америка, не Россия, как бы, не рискнут переводить ситуацию, которая складывается вокруг Украины, в горячую плоскость. Это может быть психологическое давление как с одной, так и с другой стороны. Вот. И опять же надо помнить, что Крым – это автономная республика в составе Украины. И сейчас у него появился шанс принять решение о самоидентификации в этой ситуации. И препятствовать этому невозможно. Мы забываем о том, что сейчас в этом году состоится референдум об отделении Шотландии от Великобритании. Да? И я не думаю, что страны НАТО начнут давить на Шотландию, да, там подгонять авианосцы к побережью, чтобы она осталась в составе Великобритании, да. Мы можем, как бы, вспомнить еще кучу спорных вопросов, которые возникли после Второй мировой войны с переделом границ Европы, да. Вот. Об этом все молчат.
Да, но там все-таки не раздают паспорта, там чуть цивилизованнее ситуация. Вот, Вацлав, вопрос, как по-вашему, в чем принципиальная отличие от ситуации в Крыму, от ситуации с Каталонией, Шотландией, как по-вашему?
Не, ну, я думаю, что каждый этнос имеет право, этнос, нация имеет право на самоопределение. Таким классическим примером был, у нас были такие два бархатных развода в истории Европы. Я про это хотел вспомнить. Когда по итогам референдума отделилась Норвегия от Швеции. Совсем спокойно, мирно, без выстрела, без всех этих пугающих историй, которые мы сейчас видим. Как спокойно разошлись Словакии и Чехии. Тоже очень спокойно, культурно, цивильно. Это как в семье, знаете. Где семья пьющая, некультурная, там драки и такие вещи, а где культурно разводятся спокойно, мирно, даже иногда с улыбкой. А представьте себе такую ситуацию, что, например, Калининградская область, там уровень жизни невысок в сравнении с соседями. Там больших надежд на то, чтобы все как-то стало лучше немного, но если кто-то там попробует сказать референдум, давайте сделаем референдум и, может быть, сделаем автономную Балтийскую республику. Это возможно, там такие настроения есть на самом деле. Что бы было, сами представьте себе.
Слушаю москвича Олега.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Олег. Ваш вопрос нашим гостям.
Я бы хотел немножко в другой плоскости. А станет ли лучше самим крымчанам? Вот у меня жена кирчанка. И мы туда звоним часто сейчас. По крайней мере, все, кого мы знаем, родня вот с ее стороны, они все рады. Говорят, вот сейчас и в рублевую зону вступим, нам будет хорошо. Люди там просто истосковались, чтобы никто на них внимания не обращал. Я им как-то стараюсь объяснить, что лучше не будет все равно. Но будете вы получать ту же зарплату, только в рублях. Это очередной дотационный регион. Ничего не будет лучше. Это в худшем случае туда понаедут опять эти же все со Средней Азии туда с лопатами. Если там будут мост строить к вам там или еще что. Ну, не будет лучше никак. Но вот люди там все, вот Россия, 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 мы ждем, должно быть лучше. Вот кто-то скажет, как все-таки в экономическом плане, будет лучше там людям или нет? Спасибо.
Да, но прежде всего, судя по всему, этот курортный сезон уже потеряют крымчане. Вопрос Дмитрия Литовкина, как вы считаете, вот, повысится ли благосостояние населения?
Ну, я думаю, что в политических целях, конечно, оно заметно изменится по сравнению с тем, что сейчас, потому что надо будет показать, что это решение было принято не зря. Под ним была какая-то как бы экономическая, да, и политическая целесообразность. Я думаю, что этот эффект должен быть.
Давайте послушаем Александра Гольца, военного эксперта, который считает, что захватить Восточную Украину будет все-таки гораздо труднее.
Мы не знаем, будет или нет опыт Крыма распространен на другие области. Если так, то перед военным командованием встанут задачи более серьезные, чем они решали в Крыму. Ну, во-первых, потому что Крым легко отрезать от Украины и не допустить прибытия каких-то враждебных сил. Если вот такой захват произойдет в восточных областях Украины, там никак не проконтролируешь эту границу, и тогда возможны всевозможные эксцессы. Нужно уже большее, куда большее количество войск для того, чтобы блокировать все объекты, которые могут представлять угрозу. А это, кстати, и атомные электростанции. Это большая ответственность, и это уже будет настоящая войсковая операция. И здесь вопрос, есть ли у России достаточно сил на ее проведение.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я прошу прощения, сейчас вот нижегородец звонил к вам, это Николай из Москвы вас беспокоит.
Ага, да, Николай, вам слово.
Он очень удивлен, значит, для чего войска, зачем танки и прочее. Но при всем при этом, независимо, как говорится, какие блоки и всякое, войска существуют для того, чтобы защищать границы государства. Все-таки же Россия не банановая республика, и опыт прошлой Отечественной войны, наверное, чему-то научил. Вот. Лучше уж порох держать сухим. Путину эта война не нужна. Это, собственно говоря, наверное, политическая промашка Януковича, и деньги западные тоже свое что-то сделали. Вот. Большая проблема, это очень большая проблема. Вы думаете, Путину это надо? У него, наверное, голова болит, он сутками не спит. А нижегородец чуток заблуждается. Вроде русский мужик. Прошу прощения, до свидания.
Давайте Батлору Зеленовичу зададим вопрос. А как, по-вашему, сумеет ли Евросоюз экономически помочь Украине, чтобы ситуация выглядела не хуже, чем в Крыму?
Да, я думаю, что мы сейчас проходим к очень, очень важной теме в общей экономике, знаете, если можно. Я хочу вернуться к тому, что вы говорили о том, как будут жить сейчас люди в Крыму. Ну, одно слово только. Смотрите, что случилось с Абхазией. В Абхазии там местным браткам дали власть, дали очень много денег на то, чтобы отстроили все это. Ничего не отстроено, денег нету. Это такой нехороший пример. А почему мы думаем о том, что будет с людьми в Крыму? А посмотрите, когда все это началось, я пошел в гипермаркет, взял очки, чтобы прочитать все, чтобы знать, откуда товары в гипермаркете. Здесь, в московском, 90% или точно импортные, или я подозреваю, что импортные, потому что если изготовитель, это просто упаковка турка. Все это покупалось за 32, за доллары по 32 рубля. Сейчас покупает по 36 рублей, по 37. Как это, как этот кризис ударит здесь, в людей в Москве. И опасность для России сейчас такая, что очень серьезно говорится о том, что надо избавиться от монопольной роли России на рынке энергоресурсов Европы. Это не сегодня, не завтра будет, но если так будут развиваться события, это станет очень серьезной темой, и будут очень серьезные решения. И кому от этого будет выгодно? А сейчас про Украину. Но это да, это какая будет детерминация, важно очень, какая будет детерминация Запада, Европы. Европа давала огромные деньги, например, Греции, которая абсолютный банкрот, и другим, но которые как-то поднимаются. И невеликая часть денег, на которые Европа может себе спокойно позволить. Вместе с Америкой, с Японией. Это может не только... Там не дело в том, чтобы спасти Украину. Там после этого постсоветского периода там нужны мгновенные реформы. Это очень богатая страна потенциально. Там можно инвестировать и очень быстро получить отдачу. Но и теперь дело за том, чтобы Европа приняла такое решение. А я думаю, что недалеко от этого.
Ну, как вы считаете, Дмитрий, ускорит ли Европа вот экономическую помощь Киеву в данной ситуации?
Ну, Грецию-то они не спасли. Испания в кризисе, в Италии не все, слава богу. А вот у Европы своих проблем море. А заниматься такой огромной территорией, таким большим населением, да, я думаю, что вряд ли. Тем более, что если мы говорим о Восточной Украине, это промышленные регионы, да, которые как бы практически всю свою продукцию поставляли в Россию. Если Украина станет европейским государством, то вряд ли она станет поставлять эту продукцию в Россию. Соответственно, эти предприятия умрут, это еще больше кризис.
Слушаю москвича Александра Николаевича.
Всех приветствую.
Да, ваш вопрос.
Я, да, вот как раз я задавал вам 2 года назад
Владимир Алексеевич, вопрос. Какое же государство мы построили? Ну так вот, сегодня ответ уже есть, и он уже, так сказать, фактами подтверждается. Это в классической теории государства и права. Это называется государство фашистского типа. У нас есть лидер, вождь нации, который выше конституции, выше судебной, законодательной, исполнительной власти. У нас есть партия, которая, так сказать, занимает все, члены которой занимают все ключевые посты в чиновничьем аппарате и в государственном аппарате. У нас есть корпоративная система управления государством. У нас есть и вот это самое главное, вот этот самый милитаризм. Вот господин Чалый тут предложил разделить Украину, как когда-то Гитлер со Сталиным делили Польшу. Это все, это уже не напоминает. Мы уже приехали. Мы уже стали вот таким государством, и вот тут уже молодой такой голос, который утверждает, что вот мы, да, ядерная война, мы сейчас начнем ядерную войну. Вы понимаете, действительно, под Воронежем там уже заправляют эти самые на стратегические бомбардировщики, уже ставят бы ядерные боеголовки. То есть уже нарушение этих даже соглашений. О чем говорить? Приехали, господа.
Спасибо, Алексей Николаевич, уже, да, мы воспринимаем, как ваше мнение, да. Давайте Вацлаву дадим вопрос. Встревожена ли Европа вот последние 4 дня до референдума? Ожидает ли она каких-то чрезвычайных обстоятельств на юге континента? Вам слово, Вацлав.
Ну, я бы хотел все-таки два слова о том, что сказал уважаемый господин Дмитрий. Знаете, не надо смотреть на Украину с такой точки зрения. Ах, там старая промышленность, она только для России годится и такое. Посмотрите опыт Польши, которая была в таком же самом состоянии. И была очень болезненная шоковая терапия. И мы это очень быстро прошли. И сейчас, чтобы не сказать, мне Греция, мне Португалия, мне Испания, мы идем постоянно, может быть, медленно, но постоянно идем вверх, поднимаемся. Так, тем более, что Украина это отличное место для огромных инвестиций, прежде всего в сельское хозяйство. Оно может прокормить всю Европу. И об этом знают в Европе. И знают, что можно в это инвестировать, даже надо инвестировать. Так не такая безнадежная ситуация. Не в смысле, что там только помощь нужна. Там нужны инвестиции, и они при определенных гарантиях они пойдут спокойно. А что касается ожидания, ожиданий, связанных с референдумом, ну, на самом деле, то, что там творится сегодня, но никаких надежд нет. Просто ясно, что не будет там наблюдателей международных, не будет там никакой процедуры для того, чтобы можно было этот референдум признать честным. Уже не говоря о том, что насколько она закономерна, насколько она законная. Но просто все смотрят на это. Европа на это смотрит. Как на спецаппарат.
Слушаем вопрос из Кировграда от радиослушателя Сергея.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Здравствуйте, гости. Вот меня почему-то вот, почему именно Крым запонадобился именно вот сейчас после ухода Януковича, это первый вопрос. И почему наша вот эта вот верхушка, вершины вот этой айсберга, которой является Путин, почему она именно вот так не хочет европеизации, значит, украинского вот этого вот сознания, населения? Почему так вот не хочет?
Спасибо, Сергей. Ну, давайте мы, Дмитрий, это трансформируем вопрос. Как по-вашему, может ли вслед за Крымом наступить черед каких-либо из материковых областей Украины?
Я не уверен. Вот, потому что, как бы, видите, территории как бы не выразили своего какой-то окончательной позиции. Там не предполагается референдумов, да. Вот, поэтому говорить о том, как они поведут себя после Крыма, да, я не могу.
У вас вопрос. Может ли пример Крыма стать заразительным для каких-то областей Восточной Украины, как вы считаете?
Слушайте, сегодня есть очень интересная статья, комментарий господина Константина Затулина в «Известиях». Он не герой моего романа, но я его очень уважаю за то, что у него есть своя точка зрения, он имеет смелость защищать свою точку зрения. Он написал сегодня, что на самом деле раскачать восточных регионов Украины, но не получается. Но, по крайней мере, пока. И там, но есть попытки, что-то там в Одессе, что-то там в Донецке, что-то там в Луганске, но это немного людей, и но видно, что нет пассионарности. Это не люди из Майдана, которые готовы из-под пули, чтобы за свое, скажем так. И это не получается. И я думаю, что это тоже ответ на вопрос нашего слушателя. Почему Крым? Я думаю, что Крым, что то, что творится сейчас, это не и занятие Крыму, это не подвиг, это не успех Москвы. Это просто, Россия проиграла Украину, целую Украину, по крайней мере, пока. И это страшная беда для властей, для властей в Кремле. Они пытаются прикрыть эту катастрофу взятием какого-то куска земли. Ну, пригодился, подошел Крым. И до этого и такая пропаганда, и так много говорится, и так много все, что я показать. Не-не-не, мы победили на самом деле. Это не поражение, а это поражение.
Дмитрий, вопрос, как по-вашему, кремлевская дипломатия потеряла вот своего многолетнего и братского союзника, такого, как сама Украина?
Мы его в 91-м году потеряли, когда государства, входящие в Советский Союз, приняли решение о самоопределении. Да? И в тот момент Россия как бы позволила Украине в тех границах, в которых они были в Советском Союзе, самоопределяться. Да? Вот. Сегодняшние процессы, как бы, ну, я не стал бы говорить, что мы что-то приобретаем или что-то теряем. Да? Это определяет народ Крыма. В конце концов, в референдуме два вопроса. Один о присоединении к России, второй об создании автономной республики. Да? Вот. Мы не знаем, чем это все закончится. Потому что мои друзья, как бы у меня разные друзья есть, и пророссийские, и проукраинские, да, там достаточно серьезные противоборствующие группы, мнения, да. И чем закончится этот референдум, ну давайте подождем, потом будем делать выводы о том, что Россия выиграла или Россия проиграла.
Да, Вацлав, вопрос. По каким сценариям может развиваться ситуация в оставшееся время до референдума, как вы считаете, Вацлав?
Ну, я думаю, что мы будем иметь такое, то же самое, что сегодня. Эскалацию, напряжение и дипломатизирование. Я только надеюсь, что никто не выстрелит.
Ну, это да. Вот как по-вашему, Дмитрий, вот эти армады, то, что стянуты к восточным границам Украины и России, она может быть приведена в действие?
Я считаю, что нет. Вот у нас даже та же Сирия показала, что сколько обе стороны как бы конфликта, да, политического, не играли мускулами, но в практическую плоскость это не перешло.
А как по-вашему, что еще НАТО может, кроме вот этих облетов с разведчиками-аваксами?
Я опять же повторюсь, что НАТО не решится на открытую конфронтацию с Россией из Украины, потому что любой такой конфликт приведет к Третьей мировой войне и использованию ядерного оружия. Это политики и в Москве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне прекрасно понимают. Да? А заниматься психологическим давлением, это давление прежде всего направлено на население Украины, да, на тех политиков, которые там принимают решения. Вот, поэтому ну, это такая большая игра.
Вацлав, как вы считаете, есть ли надежда на Совет Безопасности ООН, который собирается чуть ли не ежедневно, но пока безрезультатно?
Ну, видно, что это совсем безнадежный уже институт. И он на самом деле ничего не может. Но это не первый раз показал, что он совсем уже никудышный. К сожалению, но так же само была Лига Наций. Не первый раз в истории.
Да, Дмитрий, какие вот международные институты вы в какие верите, кроме, вот, может быть, ООН?
На сегодняшний день я верю только в армию и политическую волю.
Но армия тоже ведь имеет какие-то, помимо военных, рычаги давления, просто само присутствие армии может удержать и горячие головы от конфронтации.
Разумеется. Как бы, то есть то, что сейчас происходит вокруг Украины, да, это попытка удержать одну и другую сторону от каких-то решительных действий, да, односторонних. Вот. И то, что делает Брюссель, да, и то, что делает Москва, это попытка оставить ситуацию на Украине в поле деятельности украинских политиков, чтобы они разбирались с этой ситуацией, принимали какие-то решения, урегулировали свой конфликт.
Ну что ж, остается всего 4 дня до референдума в Крыму. Напомню, что сегодня МИД признал легитимным заявление парламента Крыма о независимости, соответствующим нормам международного права. Это может служить каким-то сигналом оппозиции России. И потом перейдет ли ситуация вокруг Крыма за эти дни в военную фазу. Мы сегодня поговорили с нашими гостями Дмитрием Литовкиным, Василом Радзивиновичем. И в первой части нашей программы участвовал Александр Чалый, бывший первый зам министра национальных дел Украины, дипломат из Киева. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.